Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, Калининград!
Доброе утро, Калининград! Приветствуем всех и особенно приветствуем всех тех, кто работает в Калининградской областной больнице в отделении микрохирургии глаза. Сегодня в нашей студии заведующая этим отделением Инесса Иванова, и она как раз нам рассказала в перерыве о том, что вот как раз сегодня
начинается празднование 75-летия
отделения происходит.
И всего, и всей областной больницы. Но отметим, что накануне, вчера, официальная дата образования Калининградской области была на календарях, и получается, ну, то есть указ о переименовании Кёнигсбергской в Калининградскую область именно 4 июля был подписан. Ну, то есть фактически с первого дня существования региона и открылась, и начала работу областная больница, в том числе и глазное отделение, так называлось, да?
Да, безусловно. Калининградской областной больнице с тех времен уже работало отделение глазное. Оно тогда, конечно, носило статус немножко другой, глазное именно. Вот. И в городе были открыты два отделения. Одно в областной больнице, одно в городской больнице. Помощь была очень востребована с самых первых дней образования области. И глазные болезни всю жизнь у человека существует, конечно, без них никуда. Поэтому отделение начинало работать в нашем главном корпусе областной больницы.
Инесса Ивановна, глупый вопрос, но обывательский такой. А окулист и офтальмолог – это одно и то же?
Да, практически то же самое, но немножко понятие шире, конечно, офтальмолог, потому что туда уже начинает входить и хирургия. Вот, окулист, который работает на приеме, чаще всего называется окулистом, угу. А офтальмолог
это
в том числе
уже в операционном зале.
Да. Ну и я знаю, что не нужно называть врачей глазниками, да,
это такое пренебрежительное какое-то.
Обижает, да, такое название?
Ну, если честно, то нет, конечно, потому что как человек воспринимает действительность, так он и ее и называет.
Слушайте, а в 46-м году открылось два отделения, вот вы сказали, а где специалисты были? Это все военные врачи, получается?
Или? Получается, что да, работали военные врачи, которые лечили те серьезные болезни, которые были в это время. Безусловно, было тяжело людям и голод, время голода, и свирепствовало ряд эпидемий, которые требовали лечения. И помощь была очень востребована, потому что тогда еще и военные травмы приходилось последствия военных травм долечивать врачам.
А что касается сегодняшнего дня, насколько это все разрослось, выросло, сколько у вас сегодня в отделении народу работает?
Сказать, что очень много не скажешь, но нас 9 человек. Сейчас в Калининградскую областную больницу переехала неотложная помощь. Это произошло за время эпидемии в прошлом году. Вот, оказалось, что она более рационально работает именно на базе Калининградской областной больницы, поскольку оборудование получило новый офтальмологический корпус. Именно то, которое позволяет оказывать все виды помощи неотложной.
Ну, то есть, вот смотрите, чего раньше не было, а сейчас уже, там, не знаю, раньше отправляли лечиться в Питер или в Москву, а сейчас можно уже сделать в Калининграде, и вообще это стало повседневностью и обычным явлением.
В принципе, мы постарались, чтобы все виды офтальмологической помощи могли оказываться у нас в области. И все делаем для этого, начиная уже с 2010 года. Значит, мы получили лицензию на оказание высокотехнологичной помощи. У нас идут операции на сетчатке с тех пор.
И хрусталики меняете?
Безусловно. Первый хрусталик был имплантирован в 1985 году моей предшественницей, заведующей отделением Исковой Татьяны Сергеевны.
В Калининграде в 85 году да. уже хрусталик ставили.
Да.
То есть у нас школа продвинута в этом смысле.
Да, безусловно.
Ну, здорово. А что касается вот какой-то, я не знаю, вот в Питер не надо ехать, это хорошо. А есть ли местная специфика вот с глазными, так сказать, проблемами? Ну, вот у нас, говорят, солнца мало. Это положительно сказывается или отрицательно на нашем зрении?
Сказать, что у нас мало солнца, не скажешь, потому что солнца у нас достаточно вполне. И часто нашим калининградцам нужно обязательно использовать и очки с защитой, с ультрафиолетовой защитой. Очень рекомендую в летнее время использовать, да и в зимнее тоже, потому что нам нужно защищать нашу сетчатку, беречь ее. На первый план вот хочется сказать, что все-таки у калининградцев, как и у всех людей в нашей стране, выходит патология сетчатки. А именно патология центральной зоны сетчатки, так называемая макулодистрофия.
То есть это мы что, много телевизора смотрим? Или, я не знаю, на солнце и на сварку насматриваемся за жизнь? Откуда эти проблемы?
А все вместе. Все эти проблемы, в том числе и телевизор, и компьютер, и большая зрительная нагрузка. Мы стали гораздо умнее, поэтому очень много времени проводим за чтением, за любыми средствами. Если даже эта книга, сказать, что очень большая польза от большой зрительной нагрузки.
Так, сейчас, пока вы не начали призывать не читать книги, давайте вернемся еще в отделение. Все-таки 9 человек. Вот сейчас 9 человек работает. Вы сейчас работаете в каком режиме? Потому что мы знаем,
пандемия, да,
о том, что все отделения переформатировали. Что у вас сейчас? Вот сегодня, там, 5 июля, на этот момент вы как работаете?
Мы пока работаем в обычном режиме. Выполняем...
Так, смущает слово «пока». То есть есть вероятность, что...
Выполняем плановые операции, экстренные операции, но есть такая вероятность, что в ближайшее время придет к нам тоже волна коронавируса 3, так называемый дельта, индийский штамм, который уже свирепствует во многих регионах нашей страны, и мы готовы, безусловно, вновь перейти в экстренный режим работы. Что это значит? Мы принимаем экстренных пациентов, которые, оказание помощи которым требуется сегодня и незамедлительно. Вот. Оперируем тех пациентов, которым откладывать операции нельзя, потому что это может привести к безвозвратной потере зрения. Вот. И плановые операции временно откладываем до тех времен, пока будет спокойнее.
Но
в больнице.
Это получается, в вашем отделении находятся и коронавирусные больные или нет?
Не, ну как это? Мне кажется, что нельзя.
Не знаю.
У нас очень комфортно построено отделение, у нас есть 2 этажа для пациентов, поэтому у нас существует обсерватор на первом этаже и экстренные пациенты, которые поступают, иногда они болеют и коронавирусом, и глазными заболеваниями, их диагностика проводится в первый день их госпитализации. И если оказывается, что пациент поступил с коронавирусом, он идет в коронавирусное отделение, которое открыто еще в прошлом году у нас в областной больнице, и продолжает лечение там под нашим наблюдением и под нашим присмотром постоянным. То есть и эта проблема у нас тоже решается. Если же у пациента нет коронавирусной инфекции, он поднимается на 2-й этаж и продолжает лечение там.
То есть это все, это чаша красной зоны, так скажем, и офтальмологов тоже не минуло, да? Получается,
безусловно,
что приходится работать
безусловно,
и там.
И вы тоже работаете вот в этих так называемых скафандрах?
Когда... А как же без этого, безусловно.
Но врачам в очередной раз хочется сказать огромное спасибо за то, что они делают, но после небольшой паузы вернемся к разговору с нашей гостьей. Напоминаю, что сегодня на это утро встречает заведующий отделением микрохирургии глаза областной клинической больницы Инесса Иванова. Уникальных операциях и кому их вынуждены делать в Калининграде, поговорим через 1,5 минуты. Оставайтесь на FM 107.2.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Доброе утро, Калининград. И сегодня Калининград не только говорит, но и смотрит во все глаза. В студии радио «Комсомольская правда» заведующая отделением микрохирургии глаза Калининградской областной больницы Инесса Иванова.
Выяснили мы уже, что практически любую помощь можно в Калининградской области получить, и высокотехнологичную в том числе, и для этого не обязательно ехать в другие регионы, города или столицы. Но вот, Инесса Ивановна, что касается такого предмета профессиональной гордости, что называется, как, что вы делаете такого, чем хочется похвастаться, например?
Безусловно, это операция на сетчатке. Не во многих регионах оказывают эту помощь на месте. Из многих регионов до сих пор уезжают для таких операций в Москву, в Санкт-Петербург. В нашем регионе вот с 2010 года мы занимаемся патологией сетчатки, а именно уже дошли до ее центра, до макулярной области. И самое сложное в нашей профессии, вершина, так сказать, всей сложности – это макулярное отверстие, эперитинальный фиброз, такое страшное слово.
Чем это грозит?
Если проще, да, что вы делаете с сетчаткой? Вот что эта операция подразумевает? Вы ее меняете, вы ее чините, вы ее заново…
Зашиваете.
Нам очень повезло. У нас имеется шикарное оборудование, то есть томограф, встроенный микроскоп. Он позволяет удалять те пленки, которые вырастают на поверхности сетчатки. Угу. Называется эперитинальный фиброз. У человека просто появляется пятно перед глазом, нечеткое изображение. Иногда этот фиброз приводит к тому, что сетчатка деформируется и появляется отверстие в центральной зоне сетчатки. И патология серьезна тем, что в это отверстие может еще попасть и жидкость, которая циркулирует в глазу, и происходит отслойка сетчатки. Вот сейчас у нас есть такая возможность оперировать макулярные отверстия и предотвратить возникновение этого серьезного заболевания, которое в наибольшем числе случаев ранее приводило к инвалидизации. Это очень-очень важный момент. Мы гордимся этими операциями. И в настоящее время не хочется останавливаться на месте, мы прогрессируем дальше.
А чтобы понимать, вот это отверстие, это сколько? Это сантиметр, миллиметр? Вот с какими величинами вы имеете дело?
На самом деле это микроны.
То есть это доли миллиметров?
Доли миллиметров – это микроны, и отверстия на этом уровне бывают различного размера, первой стадии, второй, то есть там 30 микрон, 40 микрон.
Чем к этому можно прикасаться? Ну, то есть руками, понятно, нет, скальпель тоже толстоват для такого, вы чем оперируете?
Очень много инструментов таких, которые позволяют, например, есть канюля с силиконовым наконечником. Вот этот силиконовый наконечник, он позволяет не травмировать ткань сетчатку. Конечно, движение рук хирурга тут, они настолько носят микрохарактер, что тоже требуют определенного, так сказать, отношения и уважения к поверхности сетчатки, поскольку это нервная ткань, и любое, так сказать, движение может привести к ее повреждениям клеток сетчатки.
Ну, вот я пытаюсь понять.
Цена ошибки, ты представляешь?
Это просто... Чьё-то зрение, цена ошибки. Вот, ну, просто как это? Доли миллиметра, движение рук доли миллиметра. Это надо как-то тренировать? Или это врожденный дар? Вот откуда вы берете таких высокоточных специалистов?
Безусловно, наверное, это не такая возможность работать таким образом вырабатывается годами, именно опытом длительным. У нас есть специальные устройства, которые позволяют вот эти тончайшие движения хирурга оттачивать.
Угу.
То есть обучение требует длительной работы над своими руками, в том числе.
А вы учите или тоже еще оперируете?
Я оперирую.
Вы тот самый человек, который вот эти вот миллиметры руками.
Как не думать в этот момент, что нельзя ошибиться? Вот это меня всегда восхищает в хирургии, то, что любое твое движение может стать фатальным, да? Но если об этом думать, то оно произойдет. А как не думать?
Может это сделать человек, который очень уверен в себе.
Угу.
Наверное, к нам позвонил очень уверенный в себе человек. Игорь сообщает... А, уже нет.
Нет, не позвонил. Ладно, хорошо, если какие-то вопросы есть, друзья, можете звонить, можете писать. Плюс 7963-738-1072. Единственное, что мы не диагностируем никакие болезни. Консультации в прямом эфире у нас тоже не будет. Вы уж простите, потому что это незаконно. Врач не может по телефону, особенно офтальмолог, определить, что вам нужно, а чего вам не нужно. Но у нас вот на Вайбер вопрос. Почему появляются люди, не различающие цвета? Это врожденное или приобретенное? Речь, я так понимаю, про дальтонизм идет.
Да, да, это врожденное заболевание.
Заболевание, да, то есть, не да, особенность.
Врожденное
в семье
заболевание.
Дальтоников рождается дальтоник.
Да, да, да. Оно передается по наследству. Заболевание, сцепленное, так сказать, с генетической системой человека. И, к большому сожалению, до сих пор не существует методов, которые позволили бы вылечить этого человека.
Подожди, а есть же очки специальные, которые возвращают цвета, нет? Или это только это в Ютубе трогательные ролики можно по этому поводу посмотреть?
Это адаптирующее, так называемое, устройство, которое сейчас придумано для того, чтобы этим людям легче было существовать.
Ну и заболеть этим нельзя, то есть с течением времени перестать различать глаза. Еще у нас на Вайбер от Александра. У меня -3, что лучше, линзы или очки?
Смотря кем вы работаете и сколько вам лет. Если человеку 25 лет, то и требуется какая-то работа, которая не может быть совместима с очками, можно сделать операцию. Эксимерлазерная хирургия позволяет сейчас снять очки и успешно жить потом комфортно, работая и видя вдаль.
Но это уже не такая сложная операция, как на сетчатке, правильно? Это попроще.
Это попроще операция, делает ее эксимерлазер сам. Существует программа, которая рассчитывает это вмешательство, и идет испарение молекул с поверхности глаза.
Ну, у нас в Калининграде это делается?
Это делается у нас.
А до какого возраста вот можно еще исправить свое зрение и вернуть его там к нулям?
Не к нулям, а к единице.
Да? Вот такой я специалист по зрению.
Ну, считается, что оперироваться логично с 25 до 35 лет, когда самый, так сказать, идет расцвет и человека, и когда он может наибольше достигнуть своей профессии. Вот. С 40 лет уже там глаза идут ближе к дальнозоркости, поэтому, наверное, эта операция не имеет смысла.
И тогда вопрос сразу же. Человек, который, вот, допустим, сейчас задумался о том, что надо бы сделать такую операцию, насколько, на какое время ты исключен потом из активной жизни, ну, я
долгая
имею в виду,
реабилитация.
Гаджеты, книги, вот это вот все.
На самом деле человеку, если снять повязку сразу после операции, то он уже сразу видит. Но повязка нужна для того, чтобы была профилактика инфекции, и поскольку вирусы и микробы различные во внешней среде, а на самом деле он уже видит сразу же после операции.
Но нагружать он себя может уже сразу же или лучше?
Желательно через недельку.
Вот так, то есть не полгода никакие там,
никакие
не три месяца.
Да, никто бы не делал эти операции. Ну а к все-таки консервативным способам и костыликам, так сказать, линзы или очки – это только исключительно предпочтение или все-таки, ну, линза, она же на глаз надевается, это никак не вредит яблоку?
Бывает, что вредит. Нужно очень хорошо ухаживать за контактными линзами. Но люди, которые хорошо ухаживают, сейчас масса растворов, которые позволяют обрабатывать линзы.
В общем, линзы – это замороченнее, да, но получается удобнее.
Но к линзам мы еще вернемся, и о мифах, касающихся зрения, тоже обязательно поговорим во второй половине программы.
Я пока протру очки, да, оставайтесь на FM 107.2.
Осторожно, двери закрываются. Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Продолжаем обсуждать зрение калининградцев. Давай все-таки, у нас был звонок, который сорвался, но слушатель оставил свой вопрос. Инесса Ивановна, ответьте. Напоминаю, у нас в студии заведующий отделением Калининградской областной больницы, заведующий отделением микрохирургии глаза. Алексей Михайлович звонил, сказал, что ему делали замену хрусталика. Вот мы в первой части об этом говорили. Правого глаза не помогло. Спросил, что делать дальше.
Я думаю, что нужно обследовать сетчатку и зрительный нерв. Если замена хрусталика не помогла, вероятно, там есть серьезная патология. Скорее всего, что рекомендации уже при выписке даны пациенту. и нужно продолжать дальше обследоваться.
Что касается проблем с глазами, принято сейчас... Во-первых, есть стереотип, что такие вещи, как вот катаракта, отслоение сетчатки, это вопрос там уже не молодых людей. Есть еще одно такой штамп: все молодеет. У нас инфаркт помолодел, онкология помолодела. Вот что касается офтальмологии, с какого возраста начинаются проблемы у пациентов? И можете ли вы сказать, что действительно сейчас может начаться раньше, чем было там 10-15 лет назад?
На самом деле вся патология есть во всех возрастах. У детей тоже бывает отслойка сетчатки, к большому сожалению. Чаще всего это травмы. Вот, травмы бывают во время занятий спортом, травмы бывают у молодых людей при производственного характера, когда они не соблюдают правила техники безопасности, не используют защитные очки. И все это приводит к тому, что человек, начиная с, так сказать, с ранней молодости или с детства вообще, начинает заниматься этими проблемами, лечить глаза.
Ну, про вот это вот травма, это все-таки такое чрезвычайное происшествие, что называется. А если говорить о вот таких изменениях…
Снижение зрения.
Да, да. Во-первых, близорукость, например. Насколько она становится распространеннее, или это примерно одинаковый процент людей, которые постоянно там плохо видят?
Склонность к близорукости передается человеку по наследству, и если он дает очень большую зрительную нагрузку своим глазам, близорукость может прогрессировать. Существуют операции, которые приостанавливают прогрессирование близорукости в детстве. Есть методы и другие лечения, то есть упражнения специально, которые позволяют человеку давать отдых глазам в ходе его повседневной зрительной нагрузки. Вот. Но, тем не менее, близорукость, она доставляет неудобства человеку. Почему? Потому что глаз у человека в норме 23 мм. При близорукости глаз становится больше, 24-25 мм. И сетчатка – это оболочка, которая расположена внутри глаза у близоруких людей, она растягивается. Растяжение сетчатки приводит к тому, что образуются ее слабые места по периферии сетчатки, например. Поэтому таким пациентам надо обязательно наблюдаться у офтальмолога.
А что такое наблюдаться? То есть ходить вот на табличку смотреть, или это я как человек в очках, вот сейчас это все слушаю, покрываюсь холодным потом и понимаю, что ну, давненько я не был, наверное, с год точно. Но когда я попадаю, мне просто проверяют зрение, и никакого особого обследования нет.
Если человек приходит с жалобами на то, что зрение ухудшилось, появились какие-то компоненты этого ухудшения, то есть мошки в глазу, появились какие-то мелькания в глазах, такой пациент ставится на диспансерный учет. У каждого окулиста, который работает в поликлинике по месту жительства, есть диспансерная группа «Близорукость». И таких людей, если начались изменения на сетчатке, значит, наблюдают 1-2 раза в год.
Инесса Ивановна, ну а есть еще офтальмологи при оптиках, скажем так, в частном порядке, у которых задача, я так понимаю, не что-то выяснить, а продать очки, продать там линзы или еще что-нибудь продать и, соответственно, выдать по этому поводу рецепт. То есть надеяться на такого окулиста не стоит.
На самом деле это очень важная группа специалистов в нашей отрасли, которая берет на себя очень значительную группу населения, которая нуждается просто в очковой коррекции. Безусловно, выставить диагноз какой-то эти специалисты не могут, но чаще всего они могут сказать, что у вас имеется какая-то патология, вам нужно обратиться обязательно, надо обращать внимание на это.
Давайте про очковую коррекцию немножко. Все-таки нам вот интересна общая картина по Калининградской области. У нас есть там кабинеты здоровья, там работают тоже окулисты, в поликлиниках работают окулисты, все они нас изучают, исследуют. Вот можно сказать, мы калининградцы, мы какие? Мы дальнозоркие или близорукие? У нас хорошее зрение все-таки? Или оно ухудшается, и причем так уже с 30 лет, начиная, падает? Давайте нам общую картину.
На самом деле такое же, как и у всех жителей нашей планеты, потому что сейчас появилось огромное количество, я уже говорила, средств, которые позволяют информацию получать людям, и близорукость вот прогрессирует. Но как бы то ни было, после 43 лет у всех появляется дальнозоркость. Все делается и в детском возрасте, и во взрослом возрасте для того, чтобы эти состояния рефракции, как мы называем, мы не считаем, что это болезнь, это состояние рефракции, дальнозоркость или близорукость, чтобы они не превратились в какое-то заболевание. Что это значит? Это значит, что если у ребенка есть дальнозоркость в детстве, обязательно нужно использовать очковую коррекцию для того, чтобы эта дальнозоркость постепенно не переросла в близорукость, не появились другие заболевания от разницы в зрении, например, косоглазие не появилось. То есть, начиная с раннего возраста, обязательно офтальмолог или окулист должен посмотреть ребенка и назначить правильную очковую коррекцию. Со временем, может быть, эти очки не понадобятся, но нужно родителям обратить внимание, что их ребенок или очень близко смотрит на какие-то изображения, или далеко не видит. Надо обязательно обращать на это внимание.
Слушайте, ну вот есть у нас у всех смартфоны сейчас, компьютеры, телевизоры.
Сказал Василий, потрясая
телефон. Это просто данность. И сейчас говорить о том, что ну час в день посмотрите, а потом не смотрите, и тогда ну это нереально. Мы понимаем, что мы смотрим бесконечное число раз. Как-то с этим как жить? Ну, то есть, глазкам же нужно помогать. И я понимаю, что здесь очками или даже там отдыхом просто по времени не получится. Может быть, еще есть какие-то вещи, которые сейчас нужно делать для того, чтобы компенсировать вот ту самую зрительную нагрузку, о которой вы говорите?
Я думаю, что, может быть, и диета тут уместна. Как раз про ту же морковку хочется вспомнить, и чернику. Почему морковка? Потому что витамины группы А есть. Черника – это прежде всего лютеин, который позволяет нервным клеткам сетчатки функционировать с повышенной нагрузкой. И другие диетические моменты. Можно говорить про рыбу, которая очень полезна и детям. Как раз нам, у нас тут в Калининграде можно сказать, что это очень актуально.
То есть про чернику это не миф?
Нет, не миф. На самом деле, правда, очень много, наверное, черники надо съесть, чтобы получить ту дозу, которая нужна. Но игнорировать ее нельзя. Вот она появилась, и, конечно, ее надо есть. Она очень полезна.
И витамины, соответственно, тоже.
Давай все-таки на Вайбер. Вот продолжая твой вопрос, Ольга пишет. Всегда говорят о детях, а сколько часов в день взрослому человеку можно смотреть в телефон? Вот нам, взрослым. Когда нам эту диету телефонную устраивать? Час, два, 30 минут?
Я думаю, что, скорее всего, что человек, который нуждается в том, чтобы смотреть телефон постоянно, все равно он эту диету соблюдать не будет, это безусловно. Но нужно стараться, чтобы шрифт в телефоне, например, соответствовал вашим потребностям, то есть чтобы он был достаточно большим для того,
чтобы человек не перенапрягал
свое зрение, чтобы освещение на рабочем месте было достаточно хорошее. Это не обязательно общее освещение, какое-то дополнительное источник освещения, то есть чтобы не было напряжения для глаз. Напряжение в глазу можно сравнить с тем, как вот человек сидит, положил ногу на ногу, и через какое-то время он чувствует, что хочется эту ногу поменять. То же самое происходит и с мышцами глаза. Они напрягаются, и в какой-то момент они просто перестают работать. Наступает так называемый спазм аккомодации. Человек просто не видит. Он идет к врачу, ему подбирают очки. Оказывается, что это спазм аккомодации. И дальше он уже идет и новые подбирает очки, потому что спазм вылечить невозможно. То есть глазам нужен все-таки отдых.
Ну, расслабить же эти мышцы мы не можем, как вот йогой там все остальные. Мы можем там растянуть, расслабить, а в глазу нет. Или можем?
Существуют способы, вот как раз закапывание атропиноподобных препаратов, оно дает отдохнуть глазам. Иногда мы это используем, особенно в старших классах, когда нагрузка на глаза у детей идет очень большая. Иногда используем этот метод лечения спазма.
То есть, если ты читаешь и щуришься при этом, то лучше остановиться и искать очки себе,
искать
что-то большего будет шрифта.
Работать. Да.
То есть любое напряжение – это потом такие звоночки, которые потом могут…
Инесса Ивановна, вы сказали, что в центре сетчатки из-за напряжения. А если вот немножко повернувшись левее смотреть или правее, ну то есть разные области сетчатки напрягать, или это я чушь несу?
Просто в центральной зоне сетчатки сконцентрировано наибольшее количество нервных клеток, которые позволяют человеку видеть очень четко. Угу. Если он будет поворачиваться, может образоваться патологический центр зрения, и эта поза может вас уже потом по жизни...
А, то есть ходить будешь и боком смотреть, все понятно.
Но все-таки вы как офтальмолог с большим стажем, да? Вы замечаете, что наше зрение ухудшается, или вы не замечаете? Ну, то есть вот эти вот мобильники все и гаджеты, они портят наше зрение или нет? Или вы там, не знаю, ну вот в начале нулевых, когда еще никто не пользовался в таком количестве мобильников, и сейчас практически та же картина?
Практически картина не меняется.
Угу. Ну и напоследок мы еще
к мифам. Мы еще к мифам вернемся.
Мы еще вернемся, да. Ну вот про отдых. Темнота, полная темнота. Вот говорят, что для здорового сна, допустим, желательно блэкаут, шторы. Вот это. А для глаз темнота, она полезна? И стоит ли там, я не знаю, повязку надевать на глаза? Или пытаться оказаться в темном помещении, чтобы глаза расслабились?
Ну, наверное, в темном помещении человек вряд ли будет с открытыми глазами ходить. Угу. Вот. И в этом отношении просто когда у человека развивается, вот, понимаете, воздух сухой бывает, и у человека просто начинается сухость глаз. Если человек закрывает глаза, безусловно, происходит смачивание глазной поверхности слезой, и ему становится комфортнее.
А это вот, кстати, тоже про гаджеты и компьютеры говорят, что проблема в том, что мы еще моргать редко, да? Моргаем,
да,
редко,
поскольку мы увлеченно работаем очень, и мы забываем делать эти движения, поэтому через какое-то время все-таки надо закрывать глаза, это помогает человеку сохранить глазную поверхность на дольшее время.
Инесса Ивановна, а слезливый человек – это с глазами что-то не так или все-таки с психикой?
Я думаю, что, скорее всего, что головной мозг идет очень много сигналов, что какая-то тревога в глазу из-за того, что человек как раз забывает вот делать эти мигательные движения.
Давайте вспомним, как это – поморгать. Вот прямо сейчас на это у нас есть 1,5 минуты буквально. Поморгайте за это время. А сколько, кстати, нормальная частота моргания? Ну, чтобы глаз не сох.
Ну, я думаю, 3 в минуту.
3 в минуту. Ну, вот хотя бы 5 раз поморгайте, у вас будет для этого времени, а мы потом вернемся в студию и продолжим говорить о глазах и мифах с нашим зрением связанных.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Доброе утро, Калининград. 10 минут у нас осталось для того, чтобы развенчать все мифы, связанные с глазами, ну или, во всяком случае, основные мифы, которые с этим связаны.
И помогает нам в этом заведующий отделением микрохирургии глаза областной клинической больницы, главный офтальмолог Калининградской области, заслуженный врач России Инесса Иванова. Инесса Ивановна, мы про коронавирус упоминали, а есть какие-то осложнения на зрение, связанные с этой болезнью?
Да, к сожалению, есть. Болезни воспалительные, прежде всего, это кератит и конъюнктивит, с которыми пациенты к нам обращаются, они лечатся очень сложно, потому что вирус через какое-то время, даже под воздействием лекарственных препаратов, уходит и прячется в клетке, а потом при неблагоприятных условиях выходит опять наружу и вызывает беспокойство у человека. То есть вирусные заболевания все протекают волнообразно. Если они появляются в глазах, лечить их надо длительно. Пациент после первого этапа лечения успокаивается, но, к большому сожалению, процессы очень часто рецидивируют. И сейчас на фоне коронавирусной инфекции появилось еще одно заболевание, которое выходит на первый план. У нас, к большому сожалению, это окклюзия, тромбозы центральных артерий сетчатки. Это очень серьезное заболевание.
Как это проявляется?
Человек перестает видеть, потому что закрывается артерия центральная, которая занимается снабжением зрительного
нерва. То есть человек, переболевший коронавирусом?
Иногда человек и не знает о том, что он перенес коронавирусную инфекцию, но процессы, которые проходят внутри организма, вот, приводят к тому, что идет сгущение крови, образуются тромбы, и вот эти тромбы застревают в мелких сосудах сетчатки.
А, да, в глазах все это не крупное, поэтому. Но так что, друзья, мы никого ни к чему не призываем, но про меры профилактики вы понимаете, какие можете предпринять. Так что добро пожаловать. К слову, в студии в этой все трое участников этого эфира прививки себя поставили.
Да. Ну что, к мифам?
Мифов-то не так много осталось, но мы уже выяснили, что черника, да, это хорошо, морковь тоже для глаз полезна. Смотрите ли, если смотреть на зеленый цвет, то глаза отдыхают. Как вам такое?
На самом деле зеленый цвет
мы
обладает.
Мы сегодня и кружку поставили зеленую, да, специально, чтобы никто не напрягался.
Зеленый цвет позволяет вообще успокаивать человеку нервную систему. И считается, что именно этот момент и используется в цветотерапии. Он обладает успокаивающим действием, зеленый цвет, и очень комфортен для зрения, поэтому очень часто в школах используются оттенки зеленого для того, чтобы
комфортно было. Подождите, так поэтому школьная доска зеленого цвета?
Я думаю, что да.
Ну, вот как одна из версий. А, кстати, про цвет, если уже заговорили. А цвет глаз на что-то влияет со зрением? Ну, то есть, там, я не знаю, карие глаза, близорукие. А зеленые дальнозоркие или от цвета ничего не зависит?
Я думаю, что нет, не зависит. Просто это особенность каждого человека, его красота, наверное.
И индивидуальность.
Индивидуальность.
Ну что, читать лежа вредно. Всех нас учили этому с детства. Это так или нет?
Да, безусловно. Нужно хорошее, чтобы было освещение. Для того, чтобы читать, нужно, чтобы был основной источник освещения, еще дополнительный. Это можно сделать только за столом. Безусловно, в постели такого не будет. Ну и
а если несколько раз, ламп направить?
Как раз мы говорили про то, что как голову расположишь. Есть центр сетчатки, который отвечает за центральное зрение. В положении лежа у человека образуется, особенно у детей, может образоваться какой-то патологический другой центр зрения, поскольку он лежит на боку. Поэтому нежелательно это и нельзя. Все это знают.
Да, а некоторые расхлебывают до сих пор.
Все это знают и продолжают читать лежа, еще и смотреть телефоны лежа.
Но что касается линзы, очков и линз, мы выяснили, что, в общем-то, это не портит зрение, более того, способно прекратить его ухудшение. Правильно? То есть это не просто костыли, это еще и терапия такая.
Да, во многих случаях, когда есть астигматизм, например, линзы контактные позволяют в лучшей степени провести коррекцию астигматизма. Поскольку очковая линза, не всегда можно подобрать ее параметры таким образом, что будет комфортно и далеко увидеть. Поэтому человек, одевая контактные линзы, он видит больше. Но тут надо исходить, безусловно, из того, насколько человек может сам ухаживать за линзами. Конечно, ребенок маленький, ему сложно будет ухаживать за линзами.
Ну да.
Ну и последний миф, да, летний. Солнцезащитные очки не защищают глаза, а портят зрение.
Неправда. Те очки, которые действительно защищают от ультрафиолета, они помогают глазам, помогают сетчатке, но…
Вот вы сказали, действительно защищают. Как понять, что они действительно защищают? Их очень много, и они все… На каждом написано «солнцезащитные», потом надеваешь и…
На самом деле это требует проверки. Такие очки солнцезащитные можно приобрести только в сети оптических салонов.
Ну, в общем, на остановке
указано.
Вам вряд ли их продадут, да? Они потому что там и линзы
вероятность
подороже.
Вероятность их купить очень-очень мала.
И это, скорее всего, не пластик, это, скорее всего, стекло или многослойное стекло. В общем, в связи с этим солнцезащитные очки дешевыми
правильно
быть не могут.
Правильно сделанные солнцезащитные вот так, очки наверное защищают, а плохо сделанные только портят.
Ну что, напоследок
поздравляем.
Да, надо поздравить и вас, и ваших коллег. 75 лет областной больнице, 75 лет отделению когда-то глазному,
а
сейчас офтальмологическому.
Глаза.
Да. Я не знаю, стоит ли желать меньшего количества пациентов. Совсем без работы-то вас, наверное, оставлять не нужно, хотя в идеале, если все будут хорошо видеть, то делать офтальмологам ничего не придется.
Я хочу пожелать здоровья всем нашим калининградцам, в том числе и здоровья ваших глаз. И если мы будем заниматься профилактикой, мы будем только счастливы.
Так что моргаем 3 раза.
В минуту. В минуту.
Да,
не менее 3 раз в минуту. Поплакать тоже иногда полезно, а вот с глазными каплями и прочими средствами для глаз за консультацией к специалистам, друзья. На этом все, что Эммануил Кант думал о зрении, узнаем в завершении нашей программы.
Осторожно, открываются страницы чистого разума.
Он, кстати, в очках ходил, Эммануил, нет?
Нет.
Я тоже не видел, что в очках. То есть зрение у него было хорошее.
Ну, он вообще здоровый был.
Открываем напоследок том из рукописного наследия. Сегодня 237-я страница. И вот что Эммануил Кант пишет.
Найди там слово «глаза».
Про зрение. Да и ищу, но тут разве что просто так найдешь. Корень есть частный, одновременно являющийся делителем некоторой данной величины. Вот так вот.
Корень, сетчатка, в общем, как-то связи установить можно.
Кант всегда говорил об одном и том же.
О глазах.
Спасибо большое, друзья, что были с нами. Встретимся завтра с 8 до 9, время, когда на «Комсомольской правде» говорит Калининград. Ну а сегодня это утро с нами провела заведующая отделением микрохирургии глаза областной клинической больницы, заслуженный врач России Инесса Иванова. Эфир для вас подготовили и провели Игорь Барсуков, Светлана Шинейко, Василий Масальский. Встретимся на FM 107.2 и берегите глаза.